свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. 21 мая исполнилось бы 90 лет академику и общественному деятелю Андрею Дмитриевичу Сахарову. Весной 2011 года студенты московских вузов создали «Сахаровское движение». В числе предложений молодых людей есть и такое – присвоить главной площади Сколково имя Андрея Сахарова. Нужно ли таким образом напоминать о фигуре Сахарова и его деятельности современникам? Какой должна быть память об Андрее Сахарове? Об этом в первой части программы я поговорю с молодыми людьми, создателями этого студенческого движения, а также с членом правления общества «Мемориал» и директором информационного агентства «Мемору» Григорием Шведовым. А во второй части программы нас ждут уже организаторы международной конференции «Андрей Сахаров. Тревога и надежда 2011», которая в эти дни, 20-21 мая, проходит в Москве. Правозащитники Валентин Гефтер и Вячеслав Бахмин. Итак, давайте сначала послушаем молодых людей. В гостях Игорь Венедиктов, факультет мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, вы на четвертом курсе, Игорь, да? И рядом со мной также Анна Солодовникова с факультета международной журналистики МГИМО со второго курса. Давайте такой вопрос я вам задам сразу. Ну, поскольку движение вы назвали Сахаровским движением, да, то кем для вас является Андрей Дмитриевич Сахаров? Ученым, общественным деятелем, политиком, антисоветчиком, ругавшим советскую власть.
Ну, для меня, например, Андрей Дмитриевич, да, это в первую очередь человек, который отвечал за свои слова, который был честным. То есть для меня это, наверное, в первую очередь, конечно, правозащитник.
Хотели бы быть похожим на него?
Да, поэтому
вот в какой
я в Сахаровском
части? Вы хотите быть правозащитником? Или вы хотите быть ученым, например?
Ну, я хочу...
30 с лишним, с немногим лет стать академиком. Он академиком стал. Нобелевскую премию мира, может быть, вы хотите получить?
Ну, я так далеко не заглядываю пока, скажем так. Нет, ну, в первую очередь, да, как человек, который отвечал за свои слова, который открыто говорил, который, когда его просто освистывали, да, который просто высказывал то, что он думал.
Не отступал от
не своих отступал,
принципов.
Не отступал, да, от своих принципов, от своих слов. И то, что мы видели, да, там, голодовки, его ссылка в Горьком, как он себя вел, когда со всех сторон, не знаю, были гбисты. И все это... Почему бы не быть похожим на Сахарова, если он был таким человеком?
Игорь, а ваше мнение?
Вы знаете, я бы вот не разделял его как ученого и правозащитника. Для меня это вот человек, который действительно следовал своим принципам. Я всегда привожу пример. На меня огромное впечатление произвело, когда я первый раз посмотрел его выступление 89-го года на съезде народных депутатов, когда да, его освистывали, но он вышел, сказал то, что считал нужным, выразил свою позицию. Я вот считаю, нужно равняться именно на такие поступки, на таких людей.
Ваше движение появилось 14 марта, правильно?
Да, правильно.
Вот, и вы решили заявить о себе постерами. В Москве, например, в московском метро были вот плакаты, да, на них?
Плакаты. Там была написана такая фраза: «Я не Сахаров, но и я».
Так, вот. А дальше что?
А дальше каждый мог продолжить. То есть мы побуждали общество, чтобы оно продолжало, чтобы люди, которые это прочитали, которые, да, увидели этот постер, сами продолжали фразу эту. Я не Сахаров, но и я, да, могу ответить за свои слова, к примеру.
Можно вмешаться в этот разговор?
Ну, давайте, хорошо, Григорий Шведов. Вмешивайтесь, тем более, что вы имеете право вмешаться, вы поддержали, собственно говоря, непосредственно эту акцию, насколько
да,
я понимаю.
Да, и придумывали, участвовали, привлекали дизайнеров, таких вот людей креативных, которые придумывали слоганы, тестировали эти материалы. Что важно для многих людей, как мы увидели в исследованиях, которые проводил Левада-центр, Сахаров, ну, такой недостижимый идеал, такой вот святой. И многие люди не готовы себя вот так вот напрямую сравнить, но перенести на себя какой-то конкретный поступок, который совершил Сахаров. Вот Игорь тоже вот говорил о том телевизионном сюжете, который для меня многое значил, когда Сахаров
выступал
на съезде.
Да.
Вот можешь ли ты быть на 5 минут, на мгновение Сахаровым? Ты не Сахаров, да? Ты не такой вот замечательный, святой борец. Может быть, ты не готов примерить на себя одежду вот настолько вот достойного человека. Но ты можешь сделать что-то конкретное. Отвечать за свои слова, за свои поступки. Вот я люблю приводить такой пример. Я не Сахаров, но я тоже не буду бить жену. Я не Сахаров, но я буду говорить там правду. Вот начальство на тебя давит, говорит тебе, подпиши там бумажку, что этот прогульщик там не ходил на работу. Не будешь подписывать. Ты можешь совершать поступки, отвечать за слова. Маленькие, пусть не такие известные, пусть они будут показывать по телевизору, но это то Сахаровское, что может быть в жизни человека. И поэтому эта модель «я не Сахаров, но я», но и я готов отвечать за свои поступки, за свои слова, готов нести ответственность, она является посланием, адресующимся обычному человеку, не только высокоразвитому интеллигенту, а обычному человеку, россиянину.
Анна Игорь, а сами продолжите эту фразу.
Я не Сахаров, но я следую своим принципам.
Так. Да, я не Сахаров, но я хочу говорить и могу говорить о том, о чем хочу.
А вы жену бить не будете, да, Григорий?
Я думаю, что я не Сахаров, но я хочу говорить правду. И, кстати говоря, по-моему, эти слова сказал Олег Кашин, один из многих людей, которые поддержали этот плакат. И, кстати говоря, что имеет большое значение для этой кампании, что ее уже поддерживают люди совершенно разного политического спектра. Кампания сама по себе не политическая, а поддерживают ее как люди, которые борются с системой, там, воспринимают сегодняшнюю Россию как систему, с которой надо бороться, так или наоборот, люди, которые какое-то имеют отношение к этой системе. И это как раз очень важно. Мне кажется, что Сахаров – это не наследие либерально мыслящей интеллигенции, это не узкое такое сообщество кухни, которое было в советское время. Это гораздо более широкое явление, и чем более широко говорить о нем, и чем большее количество людей поддержит его, тем лучше.
Вот давайте мы как раз про это поговорим, потому что инициативы могут быть самые разные. И у вас есть тоже неоднозначные инициативы, которые могут по-разному восприниматься. Например, совершенно замечательная инициатива – это собрать деньги на конструкцию квартиры. Квартиры Сахарова на земляном валу.
Здание кабинета
музея. И создать в этой квартире музей, зажечь свет в окне, как это, да, на сайте написано, да, давайте зажжем свет в этой квартире. Здорово. Я увидела, там на сайте собрано 1728 рублей, по-моему, маловато всё-таки.
Ну, пока, да. За пару дней,
и мы буквально на днях только об этом объявили, только некоторые СМИ еще об этом написали, и эта кампания только началась. Вот эта сумма еще ни о чем не говорит.
Все эти деньги пойдут на счет Сахаровского центра.
Игорь... Наша идея в том, чтобы люди не просто отдавали деньги, а чтобы они сами участвовали в создании музея, чтобы они предлагали свои идеи, чтобы они, по сути, опосредованно своими руками поучаствовали в создании этого кабинета. То есть, чтобы это не был какой-то скучный музей, куда бы никто не хотел приходить, чтобы это был интерактивный музей, куда было интересно прийти, что-то узнать новое, потом, может быть, обсудить это в тех же наших социальных сетях, где мы работаем с людьми, чтобы это было максимально интерактивно.
Ну, видите ли, у нас вот просто активная группа, да, 7-10 человек. Это наше сахаровское движение. Но, несмотря на это, все, кто входит в сахаровское движение в наших социальных сетях, да, которые мы так или иначе модерируем, все они являются участниками. Поэтому выдвигать свой проект, это получается как бы выдвигать активную группу немножко вперед.
А вы это принципиально не хотите?
Ну, я бы сказала, что нет. То есть я, например, со своими пользователями, кто входит в сахаровское движение, общаемся вполне на равных. То есть единственное, я, может быть, их информирую по каким-то моментам. Вот и все.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Какой должна быть память об Андрее Дмитриевиче Сахарове? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня директор информационного агентства «Мема.ру» Григорий Шведов, а также создатели Сахаровского движения, студенты второго курса МГИМО Анна Солодовникова и студент четвертого курса Высшей школы экономики Игорь Венедиктов. Следующая ваша инициатива в Сколково. Вы собрали 2500 подписей под предложением присвоить главной площади вот в этом Иннограде Сколково, сделать ее площадью Андрея Сахарова. Вот, Игорь, вы говорили в начале программы о том, что вот вам больше всего запомнилась речь Сахарова. У нас есть народных депутатов, когда его освистывали, а он все равно говорил. Не пришлось ли вам пробираться сквозь вот такое вот освистывание, потому что Сколково – это пиаровский проект президента Медведева?
Ну, я хотел бы начать, во-первых, с того, что действительно мы получили действительно очень много негативной реакции на эту инициативу. Кто-то нас обвинял в том, что мы кремлевский проект.
А вы кремлевский проект?
Ну, безусловно, нет. Это было даже смешно такое читать. Почему мы хотели назвать площадь имени Сахарова? На наш взгляд, данная инициатива поможет, может быть, задать некий вот моральный уровень для этого проекта, для его участников. Ну, и лично я не отношусь скептически к проекту Сколково, ну, с экономической точки зрения, потому что, если говорить об опыте создания научных технопарков в мире, это действительно хорошая идея. Вопрос в том, как она будет реализована. И если мы даже своей инициативой привлекли к этому внимание общественности, внимание людей, об этом стали больше говорить, то я считаю, это уже хорошо. И мы дали какой-то импульс к этому.
Анна?
Почему нужно таким образом напоминать о Сахарове? Ну, во-первых, потому что Сколково – это все-таки тот проект, который так или иначе связан с современной российской наукой. А как можно говорить о современной российской науке, не упоминая о Сахарове? Вообще о тех ученых, которые повлияли на то, что у нас есть сейчас. Именно поэтому, мне кажется, площадь Сахарова, потому что Сахаров – это как раз тот человек, который был и ученым, ученым и человеком, который, ну, скажем так, боролся, ну, да, за права человека, будем говорить, там, за гласность, за свободу слова и так далее. И соединяя все это в себе, образ Сахарова может стать таким образом будущего России. И вот соединяя Сколково, как вот тоже, да, прообраз, возможно, научного будущего России, и Сахарова как такого человека, на которого можно равняться современной молодежи, почему бы нет, почему бы не сделать центральную площадь Сколково, дать имя Сахарова?
Григорий, а вы тоже считаете Сколково научным таким будущим России?
Вы знаете, я не могу так вот судить, что будет со Сколково в дальнейшем. Я могу сказать, чего бы я хотел. Я хотел бы, что если у Сколково появится, чтобы вот люди, выглядывающие из окон в сколковских, в хай-тековских каких-нибудь зданиях, небоскребах и сверхдорогих строениях, видели табличку «Площадь Сахарова», чтобы они могли на секунду задуматься, чтобы люди, которые приезжали туда на, наверное, сверхскоростных поездах, приезжали на площадь Сахарова, чтобы люди, которые делали то, что они будут там делать, ориентировались на другой моральный авторитет, на представление гуманности в науке. Насколько это выполнимо? Ну, конечно, это большой вопрос. Но очевидно, что мы можем что сделать? Мы можем заклеймить, как очень большое количество людей, этот проект, сказать, что это пиар, воровство денег, но и есть, наверное, и то, и есть, наверное, и другое. А мы можем постараться привлечь внимание. Вот, наверное, вы помните такой момент, в котором Сахаровское движение тоже принимало участие, когда движение наше проводило свой митинг на проспекте Сахарова. И было сделано два видеоматериала. Один вот нашими коллегами Сахаровского движения, другой там значительно более популярный и более такой высококачественный ролик, но по сути они были об одном и том же. И мы спрашивали молодых нашистов, кто такой Сахаров, и не могли ответить на этот вопрос молодые люди. Вот этот этап кампании сахаровской, который был направлен на то, чтобы привлечь внимание молодых людей, конечно, содержал в себе вот разговор о Сколково как такой привлекательный элемент, привлекательное слово, уже отчасти уже и бренд, который позволял молодому человеку остановиться. А, Сколково, что-то это точно слышал. Сахаров. Не знаю. Сколково? Ага, слышал. И дальше они брали в руки ту информацию, которую мы раздавали очень подробную, и те 2500 подписей, даже чуть больше, о которых вы говорили, это тоже подписи в первую очередь студенту. Вот чтобы они на мгновение задумались.
И нашистов.
Я не думаю, что много нашистов подписалось, да, по крайней мере, мы не спрашивали у людей, какие у них политические взгляды, когда им раздавали эти материалы, но...
Если после Сахарова сказать Сколково, они не могли не подписать.
А почему нет? Вот мне кажется, что Сахаров – это как раз фигура, которая не должна расставлять людей по определенным местам. Либералы – вот для вас Сахаров. А если вы не либерал, а если вы не правых убеждений, а левых, а если вы центрист, а если вы из Единой России, вы что, не можете выступить в поддержку Сахарова? На мой взгляд, это выше политических различий.
Мы подошли тут к главному вопросу, какой должна быть память о Сахарове?
По-моему, память о Сахарове не должна быть запыленной, лежащей в кипе других документов в архиве или пылящейся под стеклом фотокарточкой на выставке. По-моему, память о Сахарове должна быть активна. Память о Сахарове – это люди, которые что-то делают. И в этом смысле, на мой взгляд, абсолютно оправдан этот этап призыва назвать площадь именно Сахарова в Сколково, потому что нашлись эти 2500 людей, которые после этого замечательного плаката «Я не Сахаров, но и я готов» сказали: «Я сделаю, я готов к действиям». И они вот это действие произвели, они поставили свою подпись. Ну, это небольшое какое-то действие. Это не то же самое, что и обязаться говорить правду. Но это конкретное действие. Следующий этап уже более серьезный. Но я готов перевести 20 рублей, 30 рублей, 50 рублей, пользуясь различными средствами перевода денег. Мы предлагаем сейчас. Ты не Сахаров, но и ты готов. Ну вот давай, действуй, производи активное гражданское действие. Не будь пассивным, не будь человеком, который готов говорить о Сахарове на кухне, но при этом ничего не делать. Вот конкретно хотелось бы человеку,
но который... Но почему именно такими шагами, почему именно таким способом, почему таким достаточно полемиличным способом, Игорь Ян, ну, почему именно Сколково?
Третьяковской галереи, давайте назовем зал имени Сахарова. Ну какое звучание это будет? Кого мы можем привлечь этой темой? Вы подумайте.
То есть неважно, кого и как, главное, чтобы это было актуальным, да?
Да, ну, так ведь память о Сахарове, она актуальна. В этом-то вся суть. Она всегда актуальна. Вот сейчас мы, когда сталкиваемся, мы постоянно подготавливаем те или иные материалы, и мы понимаем, насколько вообще деятельность Сахарова тогда, она актуальна сегодня. С чего не коснуться, там, защиты прав человека, потом ядерных проблем и так далее. Это все очень актуально.
Тем более, одна из наших целевых аудиторий – это молодые ребята, студенты, а проект Сколково непосредственно с ними связан.
Студенты, почему бы университет, я не знаю, там, не предложить назвать имени Андрея Дмитриевича Сахарова? Почему именно Сколково? Потому что это полемиличный спорный проект, и поэтому будет больше откликов или
да,
нет?
В том числе.
В том числе.
Конечно.
То есть, ну, тогда это вот такой пиар, да? То есть, вы сели, подумали, так, а что больше всего вызовет там споров, еще чего-то? Давайте Сколково. Вы с Еленой Георгиевной, кстати, говорили на эту тему, нет?
Ну, Елена Георгиевна болеет, да, поэтому с ней поговорить сейчас сложно, но здесь это предложение. Это предложение проявить активность и посмотреть, будет желание у людей или не будет. И мы увидели, что желание действовать у молодых людей есть. И, конечно, назвать зал в Третьяковской галерее, я очень сомневаюсь, что 2500 студентов выступит в поддержку этого. И более того, это будет иметь эффект, потому что те, кто ходит в Третьяковскую галерею, среди них сторонников много. А те, кто будут сидеть в Сколково, среди них вполне вероятно. Сторонников-то не так много сахаровских идей. А воздействовать надо не на тех, кто тебя и так поддерживает.
Она. Каким образом вы их сможете привлечь? Вот хорошо, молодыми людьми,
значит,
движение наше.
Очень хорошо
как,
получилось.
Как вы говорили?
Ну, вот как раз
как вы разговаривали?
В эту пятницу у нас было.
Проект Аги на Сухаревской.
Прошли дебаты с нашистами. И вот обсуждали вопрос и сколковский, и вообще, и как, и чем будет, и чем закончится сахаровский проект.
Что вот движение наше, что оно говорит, и что предлагаете в ответ вы?
Вы знаете, вот на мой взгляд, почему еще мы взяли Сахарова? Потому что сейчас среди молодежи нет каких-то моральных авторитетов. Ну, на мой взгляд, нет людей, на кого можно равняться. И вот, ну, Сахаров, в принципе, он мог бы стать таким человеком, потому что его жизнь, его деятельность, каждый, на мой взгляд, может найти в ней что-то свое, что ему близко, что он делал в своей жизни тоже.
Вот так и происходит. То есть сахаровское наследие, вот как объект, который надо оберегать, хранить. Давайте положим его вот на эту полочку, каталогизируем, давайте сдувать с него пыль. И ни в коем случае, чтобы никто своими грязными руками не дотронулся до него. Ведь это общее наследие. Я никак не поддерживаю ни движение наше, ни Единую Россию. Но если кто-то из этих людей захочет сказать, что я считаю, что Сахаров замечательный герой, замечательный человек, и я поддерживаю его общественно-политическую деятельность. Да почему нет? Когда говорят разные люди, которые голосуют по-разному, которые считают по-разному по поводу того, что убили Бен Ладена, по поводу того, что идет война в Афганистане, у которых разный бэкграунд и разное мнение, но они все едины в чем-то, да? Вот в чем. Мне кажется, что вот этот общий знаменатель, единость, это хочется здесь отрекламировать то, что сейчас происходит. Сколковский этап закончился, подписи передали, забыто. Сделают они это или не сделают, это уже им цена, Сколкову. А что сейчас происходит? А сейчас происходит сбор денег. И тот, кто у него есть кредитная или дебетовая карточка, он хочет с ней зайти на сайт и перевести 20 рублей. Вот в этом он или 30, или 50, сколько хочет. Это и есть действие. Мы можем предложить человеку не обязательно выходить на площадь, протестовать, биться с режимом, а произвести действие еще и созидательное, связанное с тем, что в Москве откроется новое место. И это новое место будет не торговым центром, не магазином, не кафе, а местом, куда, может быть, он приведет детей, или, может быть, он зайдет туда сам, но это новое место откроет тоже он сам. Его откроет не олигарх, не чиновник, не зарубежный донор, а он сам своим вкладом. Вот, на мой взгляд, сочетание таких методов и ведет к актуализации.
Под конец первой части тогда у меня такой вопрос как раз к тем самым молодым людям. На конференции будет такая секция под названием «Кого Сахаров защищал бы сегодня?». И вот у меня к вам вопрос. Вот вы считаете, кого бы Сахаров защищал сегодня, вот будь он с нами? И кого считаете нужным защищать вы сами?
Понятное дело, наверное, у всех сразу вопрос встает, защищал бы Сахаров Ходорковского?
Политзэк.
Скорее всего, защищал бы, но это мое личное мнение. Вспомним, да, тот же резонанс, который произвело появление Сахарова в декабре 1975 года на Пушкинской. Да, и вспомним, почему вообще
митинг традиция
такая...
Митинг был защиту 31-го числа, наверное, да, пришел
да,
бы?
Да, мне кажется, пришел бы.
Ну, или был бы, организатор.
Нет, мне кажется, он просто бы пришел. Просто когда проявил бы такое свое волеизъявление, как личность, как человек.
Само присутствие Сахарова, на мой взгляд, исключило бы возможность появления вообще некоторых событий в нашей жизни, каких-то негативных.
Например, каких?
Ну, на мой взгляд, даже тех же событий в Химкинском лесу могло не быть, еще каких-то. Просто за счет того, что был такой человек, который выражал свою позицию и не боялся говорить правду, скажем так.
Да, как только бы возникала бы проблема, он высказывал бы свое мнение. Да, такое. Третейский судья в обществе. И все, возможно, да, не бы разрешали.
Ну, это к вопросу о моральных лидерах.
Да.
Вот о котором я говорил.
Григорий.
Мне кажется, часть того, что Сахаров делал бы, и тех, кого он мог бы защищать, часть этого делается сейчас. И когда я слышу, что говорит Сергей Адамович Ковалев, когда я слышу, что говорит Людмила Михайловна Алексеева, я слышу слова, которые я бы мог себе представить, говорил бы Сахаров. Частично это есть в нашем обществе. Я вижу людей, которые защищают тех людей, которых, на мой взгляд, защищал бы Сахаров. Сахаров – это не ушедшее, которого нет. Сахаров – это сегодня. Может быть, вопрос в том, что Сахаров сегодня довольно много. Может быть, это даже кощунственно прозвучит, но вот не Сахаров этого уровня. Чуть поменьше, менее вот таких вот больших, гигантских личностей, но тем не менее людей, которые на него равнялись. Их сегодня достаточно много, поэтому он и защищает, на мой взгляд. Он и есть в какой-то мере на сегодняшний день в сегодняшней нашей стране. Другое дело, что больше могло бы быть Сахаров, если бы это были не только известные сейчас правозащитники Алексеева, Ковалев, Борщев, многие другие, но еще и те люди, которые пока апатичны, которые пока смотрят на правозащитников как на других, а сами говорят, ну, что я могу сделать? И вот для них-то как раз Сахаровское движение и предлагает. А вот что ты можешь сделать, когда ты, который не готов стать правозащитником, борцом Сахаровым, но ты, который хочет на мгновение сделать что-то небольшое.
О Сахарове в каждом из нас мы продолжим говорить во второй части программы. Я напоминаю, что 21 мая исполнилось бы 90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Об этом наша сегодняшняя передача. В гостях у меня Григорий Шведов, директор информационного агентства «Мемору», а также создатели Сахаровского движения Игорь Венедиктов, факультет мировой экономики, мировой политики, Высшей школы экономики. Также Анна Солодовникова, студентка второго курса факультета международной журналистики МГИМО. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Как стало известно сегодня, несколько российских журналистов не были допущены на пресс-конференцию президента России Дмитрия Медведева, состоявшуюся 18 мая. Федеральная служба охраны аннулировала их аккредитацию без объяснения причин. В России сегодня прошли акции протеста против призыва в армию. В Кирове участники молодежного демократического движения «Оборона» вышли на акцию с плакатом «Армия должна быть профессиональной». Среди инициаторов митинга в Петербурге общественная организация «Солдатские матери Петербурга», «Движение оборона» и «Солидарность», петербургское отделение партии «Яблоко». Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Сахарова, выдающегося ученого-физика, советского диссидента, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. Россия негативно относится к судебным процессам и вынесенным приговорам белорусским оппозиционерам, однако считает санкции Евросоюза против Белоруссии нецелесообразными, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. В Тбилиси проходит митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в центре грузинской столицы на площади Свободы собрались несколько десятков тысяч человек. Иранское министерство по делам разведки объявило, что разоблачило шпионскую сеть, сформированную сотрудниками ЦРУ США. В заявлении министерства, зачитанном в эфире государственного телевидения, сообщается об аресте 30 связанных с США агентов. В Афганистане представители следствия опровергли информацию о двух взрывах, осуществленных сегодня смертниками в главном военном госпитале Кабула. Власти отмечают, что на территории территорию госпиталя проник лишь один террорист-смертник. В Северной Ирландии сегодня произошел взрыв на торговой территории в городе Лондондри. По данным полиции, проводилась эвакуация посетителей, а пострадавших не сообщается. Никаких версий произошедшего пока не приводится. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелих. 21 мая исполнилось бы 90 лет академику и общественному деятелю Андрею Дмитриевичу Сахарову. Весной этого года студенты московских вузов создали «Сахаровское движение». В марте они провели кампанию «Я не Сахаров, но и я». То есть разместили в московском метро и в интернете плакаты с предложением ко всем желающим закончить эту фразу. Сейчас «Сахаровское движение» хочет собрать 1,5 миллиона рублей на создание кабинета-музея в квартире Андрея Сахарова. В числе предложений молодых людей есть и такое – присвоить главной площади Сколково имя Андрея Дмитриевича Сахарова. У меня, собственно говоря, и родилась идея программы, а нужно ли таким образом напоминать о фигуре Сахарова и о его деятельности современникам? И какой должна быть память об Андрее Сахарове? С молодыми людьми я разговаривала в первой части программы, а сейчас я хотела бы поговорить с членами Оргкомитета международной конференции «Андрей Сахаров. Тревога и надежда 2011», которая в эти дни проходит в Москве, Валентином Гефтером и Вячеславом Бахминым. Вячеслав Иванович, как вам вот идея присвоить главной площади Сколково имя Андрея Дмитриевича Сахарова?
Ну, понимаете, молодежи свойственны радикальные идеи. Им всегда хочется что-нибудь такое, чтобы сразу вот везде и обо всем. Да? Ну, ясно, что она не жизнеспособна, почему? Но дело-то не в этом. Да нет, ну не будут ее там присваивать, потому что там сейчас уже другие приоритеты, другие герои и так далее. Но то, что молодежь это делает, лишь бы она, правда, это делала искренне и спонтанно, вот как они сами считают, это замечательно, что есть такие инициативы.
Мне показалось, что они довольно искренне это хотят сделать. Они хотят, чтобы о Сахарове знали все, и это было наследие всеобщее. Такие моменты приводились. Вот
по-моему, просто... Сахарова не надо никуда выводить. Он уже сам своей жизнью вышел за все любые рамки. Он вообще человек чрезвычайно разносторонний был, и даже на этой конференции, которая вот сейчас проходит, там разговоры о Сахарове и как об ученом, и как об общественном деятеле, и как, возможно, о политике, потому что он в последние годы принимал участие в политической деятельности. Вот, поэтому Сахарова как бы выводить особо сильно не надо. Другое дело, что, естественно, о таких фигурах со временем, ну, забывают люди, особенно если нет каких-то, ну, не знаю, поводов для того, чтобы вспомнить. Сейчас 90-летие, и, конечно, поводов бездна. Другое дело, что опять этими поводами воспользуются по-разному и будут подчеркивать разные стороны деятельности Сахарова, и к этому тоже надо относиться спокойно. Это нормальное, вполне жизненное явление.
Валентин Михайлович, а какие стороны, вот, вы считаете, надо все-таки вот в первую очередь, да, на какие стороны обратить внимание?
Вы знаете, я думаю, что главное, особенно для новых поколений, это не просто знать сахаровское наследие, читать, ну, физикам физические работы, общественникам, гуманитариям,
лирикам,
общего, не лирику, но понятно, что это, конечно, минимум минимум. И даже вот сбор денег на музей-кабинет,
кстати,
что мы очень,
это очень,
мы что очень приветствуем, мы поддержали эту инициативу, вот мы с Вячеславом, члены правления Сахаровского фонда. Более того, мы об этом объявим публично, но это не секрет, что мы уже получили одобрение правительства Москвы, вернее, Государственной Московской Гордумы, о установке памятника Андрею Дмитриевичу уже
где?
Там несколько мест.
На Земляном валу?
Сейчас,
где
сейчас
он жил?
Нет. В одной
они
из мест,
утвердили одно,
да,
место.
Предложено в первую очередь одно из наших, то, что мы намечали. Но
а что, не скажете, вопрос... какое место?
Ну, давайте, будет интрига некоторая. Пусть люди придут на Сахаровскую маёвку рядом с музеем в 2 часа дня в воскресенье 22 мая после конференции.
Вообще-то
там мы
уже
это объявим, да, и это там будет хороший концерт, кстати, и все прочее. Приглашаем всех желающих, разумеется. А важно еще другое, и то, что Елена Георгиевна с самого начала, Боннер подчеркивала, что это будут деньги не государства, не правительства Москвы, не, даже не спонсоров богатых. Это должны быть деньги по подписке, и поэтому мы планируем это на 10 лет вперед, к столетию Андрея Дмитриевича, попробовать собрать нужную сумму, не гигантскую, для того, чтобы установить достойный памятник. Теперь про другую память, нематериальную. Мне кажется, что самая важная задача – это осмысливать то, что делал и думал Андрей Дмитриевич, и актуализировать, то есть рассуждать, как это можно, его идеи, даже не идеи конкретные, предположим, касающиеся там разоружения или там места прав человека.
А почему они очень актуальны?
Нет, 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 я говорю не только их. Но в целом его подходы, вот то, что наш общий старший друг и товарищ Сергей Адамович Ковалев в своем вот докладе на конференции называет в данном смысле случае научная добросовестность и моральный императив. Вот это соединение в одной личности, вот таких двух высокого рода требований человека от науки, пришедшего из науки, причем из теории физики, которая наука очень формализованная и строгая, и одновременно человека, для которого в любой общественной деятельности, в том числе даже и в политике, как ни странно, моральный императив, моральные требования были превыше всего, превыше политической целесообразности, даже иногда правовой целесообразности, ну, исходя не только из принципа права. Вот как это...
А как это актуализировать сейчас?
Вот а как? Вот как? Вот для этого есть конференция, для этого есть люди, которые думают на разные темы, которые думают на совершенно... Вот мы с Вячеславом занимались организацией нескольких секций, я просто назову их названия как примеры того, о чем сегодня можно думать в Сахаровском русле.
Одна, кстати, мне очень понравилась, этот вопрос я задам вам после того, как напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. 21 мая исполнилось бы 90 лет академику и общественному деятелю Андрею Дмитриевичу Сахарову. Какой должна быть память об Андрее Сахарове? Я беседую с правозащитниками Валентином Гефтером и Вячеславом Бахминым. Они также являются членами Оргкомитета Международной конференции «Андрей Сахаров. Тревога и надежда 2011», которая в эти дни проходит в Москве. Итак, одна из секций называется «Кого Сахаров защищал бы сегодня?»
Замечательно.
Да, очень хороший. И этот вопрос я вот хочу вам адресовать, Вячеслав Иванович. Кого бы Сахаров защищал сегодня?
Ну, это, конечно, вопрос поставлен именно таким образом для того, чтобы вызвать дискуссию. Я не думаю, что кто-то может точно сказать, кого бы Сахаров защищал сегодня, потому что эволюционирует не только страна, и время проходит, но и эволюционируют и такие люди, как Сахаров, тоже. Единственное, что, как сказал Валентин, остались бы обязательно при решении, кого защищать, вот те самые три составляющих. Он назвал две, я еще могу сказать, интеллектуальная смелость. Это тоже одна из составляющих его деятельности. Вот моральный императив, научная добросовестность, интеллектуальная смелость – это то, из чего он обычно исходил, принимая какие-то решения, кого-то защищая и так далее. Вот. И поэтому вот об этом и надо говорить. Я думаю, что когда мы обсуждаем, стал бы он защищать того или другого, если говорить честно, то надо исходить из этих базовых ценностей. Я думаю, что секция будет очень интересна именно потому, что далеко не все готовы исходить именно из этих ценностей. Посмотреть на нынешний мир глазами нынешнего Сахарова, я думаю, это не так
коллективного
просто.
Коллективного Сахарова. Я хочу тоже сказать, что вот эта триада сахаровская, известная еще 68-го года, мир, прогресс, права человека, она чересчур общо, кажется, да? Тем более, что такое там прогресс? Ну, теперь это развитие, там, включая Сколково, модернизация, инновации и так далее. Но подходы сахаровские для меня даже важнее, чем вот эти обозначенные поля. Потому что вот эта другая триада, которую мы назвали, она призывает к тому, чтобы подняться над групповой ангажированностью, подняться над тем, что мы либералы и не будем защищать, предположим, коммунистов или даже, ой, упаси Боже, в вашем эфире сказать националистов. Но я имею в виду не убийц, а тех людей, которых, предположим, неправомерно прессуют только за их взгляды.
Это очень непопулярно.
Очень непопулярно. Но я уверен, что Андрей Дмитриевич, кстати, он защищал свое время, тоже ведь непопулярные группы русских националистов, армянских, украинских там и других, которых прессовали при советской власти, не потому что он с ними соглашался. Или вспомним знаменитое его обращение к Пиночету не убивать социалиста Альенде и коммунистов, его сторонников в Чили. Это что было? От того, что он, любил коммунистов-социалистов или очень любил Пиночета? Ни то, ни другое. Но для него было важно защитить жертв в данном случае. Жертв любой несправедливости. Поэтому я думаю, что вот и в этом смысле есть некоторая необычность. Мы помним, как на него и советская печать, и многие другие обрушились тогда, в 73-м году, за этот тот призыв. Да. А для него было важно, что важнее жизнь этих людей, хотя было полное несогласие у него уже, ну, может быть, не с идеологией там марксистской, коммунистической, хотя у него всегда так было, а с ее практикой в советском варианте.
Но, кстати, это же всегда и ставят вину правозащитникам. защитником, между прочим, за то, что защищает убийц, насильников, да, маньяков.
Мы, да, мы не их защищаем, мы защищаем нарушение их прав.
Попытка вот защитить право вообще, да, в целом от произвола некоторого, конечно, правового. И обращают-то внимание на это именно потому, что это бросается в глаза. Если посмотреть вообще, чем, например, занимается Московская Хельсинская группа, да,
она членом которой вы являетесь.
Да, членом которой я тоже являюсь. Сколько? Она же занимается не только вот такими правами, там, право на демонстрацию, 31-е, все выходят на Триумфальную площадь.
За честные выборы.
То есть это то, что привлекает внимание СМИ, это то, что привлекает внимание властей и за что критикуют. На самом деле, огромная часть работы той же Хельсинской группы – это социальные права, это права тех же самых, ну, я не знаю, там, автовладельцев или потерявших жилье при дольщиков.
Дольщиков, да, обманутых дольщиков.
Да, обманутых дольщиков. То есть вот эти новые общественные широкие движения – это тоже в сфере внимания и защиты со стороны правозащитников. Другое дело, что это как бы, ну, не столь пропиарено, не столь действительно развито еще, но внимание к этому растет и у правозащитного сообщества. Понимают, что мы не можем отделяться от тех интересов и тех проблем, которыми живет страна.
А я бы добавил еще другое.
Да, Валентин Михайлович, добавляйте.
Это то, что меньше было видно или почти вообще практически отсутствовало в сахаровские времена, глубоко советские, и что сейчас, конечно, вышло на первый план. Это не просто защита жертв, это не просто конструктивная работа вместе с государством и толкая государство на те или другие конкретные меры, программы, решения, нормы, без которых невозможно системно защищать тех или других людей, обеспечивать им свободу, возможность свободного и, так сказать, нормального развития, понимаете? Надо работать с тем МВД, которое есть при всех, так сказать, собаках, которые, как говорится, на него вешают вполне
справедливо. Вот это,
кстати, справедливо.
Вы как раз отвечаете другой части правозащитного сообщества, которое выступает против.
Спелись
того, чтобы вообще иметь какие-либо отношения с властью. Кстати,
это
жена...
Елена, простите, Кристина, не правозащитное, а политизированное, я бы сказал так, сообщество.
Почему? Ну, Елена Георгиевна Боннер, она, да, сурова в этом плане, жена Андрея Дмитриевича Сахарова, и она вообще против таких вот вещей, о которых вы говорите.
Вы знаете, Андрей Дмитриевич как раз и в перестройку, и даже до перестройки никогда не чурался всех реальных механизмов влияния на власть во взаимодействии с ней, там, где ее, конечно, могли услышать и увидеть, как говорится. Вот, так сказать, понимая всю природу античеловеческую, особенно в определенных сферах, в том числе советской власти. Ну, или вот пример с чилийской диктатурой мы тоже сейчас.
А что тогда в Сколково памятник не поставить?
Да я-то как раз считаю, что пусть поставят, только искренне, не конъюнктурно. Понимаете,
нет, никто
если
не
площадь или памятник Сколково будет названа именем Андрея Дмитриевича, и будущие поколения вот этих вот модернизаторов и инновационщиков, нанотехнологов будут понимать, что нельзя ограничиться только физикой или только там высокими технологиями и прикладными науками, а нужен еще гражданский потенциал и участие в жизни страны, так замечательно. Вот у них будет перед лицом стоять пример.
Наука должна быть нравственна, как считал Андрей Дмитриевич, потому что иначе она становится опасной. Понимаете, вот если убрать
эту составляющую, да, это показал с бомбой.
Вся его жизнь как раз и была посвящена тому, чтобы сделать науку, которая вообще-то абстрактна вроде бы, да, она как бы не должна руководствоваться какими-то нормами, морали или чего-то. Ученый работает, он делает что-то, он делает открытие, а потом ответственность, а как и кто это открытие будет использовать, для многих ученых это все равно. Это вот, ну, это его функция, это так же, как журналисты. Их задача донести новость. Какая будет там результат от этого вообще, да плевать. Это моя функция, правильно? И функция ученого тоже.
Но не вот, у всех журналистов
понятно. И вот
существует ответственность,
появление соответствующей ответственности гражданской в каждой профессии. Вот это то, чего вообще-то, я думаю, хотел Андрей Дмитриевич, чтобы наряду с профессионализмом постоянно существовала у человека гражданская ответственность. Ему хотелось бы, чтобы все ученые были гражданами тоже. И гражданами даже не своей страны, а больше даже всего мира,
всего
потому
мира.
Что отвечать надо... все проблемы, над которыми нынешняя наука работает, они проблемы глобальные. И страны тут взаимозависимы. все. И вот работать только вот с одной стороной и стараться не думать о том, что вокруг, это так же в чем-то безнравственно, как работать только вот над своей задачей и не думать о последствиях, кто и когда будет это использовать.
Ну, я бы сказал, еще добавил, что все-таки, Слава, речь шла у Андрея Дмитриевича и еще шире, ее, может быть, глубже. Не только о том, что результаты своих открытий, своей научной деятельности, их приложений должны осмысливаться, и ты должен как-то принимать посильное участие в том, что с этим произойдет, но и шире. Он понимал прекрасно, что наука не может быть башней слоновой кости, так же, как искусство, так же, как СМИ, как все другое. Мы все живем в таком же социуме, в котором нельзя отделить профессиональную деятельность от гражданской. Понимаете, это не значит, что нужно каждый день выходить на пикеты или там писать памфлеты. Но люди, которые не занимаются и тем, что происходит в подъезде, во дворе, они не будут никогда влиять на политику, понимаете? И уж кто-кто, Андрей Дмитриевич прекрасно понимал, что выборы раз в 4 года – это минимум, но далеко недостаточное для того, чтобы состоялся гражданин. Понимаете? Что нужно твое активное прямое участие, пусть на маленьких площадочках, пусть, я говорю, двор, подъезд там, или твое предприятие, понимаете? Но если ты вот хочешь себя изолировать, то в результате мы получаем тот социум, который сейчас во многом есть. Индивидуалистов, атомизированный, который в первую очередь заботится о своем, о потреблении и о чем-то еще, а общие проблемы, ну, это пусть они решают, или в других странах они, мол, зажрались, им, так сказать, и карты в руки.
А почему вот вы считаете, что российское общество так инертно сегодня? Оно же таким не было в 90-е годы.
Это... Нет, оно было во многом в 90-е. Просто мы тогда не усмотрели за внешней, может быть, картинкой вот этого возрождающегося такого вот потребительского общества. Когда каждый за себя, а все остальное по мере сил и возможностей. И надо сказать, что в 2000-е, особенно вот во второй, может быть, половине, наконец появилось понимание. Может быть, уровень повысился материальный, меньше стало вот той самой нестабильности, которая так печется наше государство, чтобы ее не было. Вот. И люди стали понимать, что жить дальше невозможно, просто каждый решает только свою частную или семейную проблему. Люди стали понимать, что мой маленький бизнес зависит от правовой ситуации в стране в целом. Моя частота там подъездов или мое движение по городу на машине зависит от других, не только чисто автомобильных и санитарных условий. Ну, слава богу, медленно, но мы перешагиваем уже через тот этап, когда думал, что само по себе все обустроится. Вот скинем этих несчастных коммуняк или там еще каких-то, так сказать, мучителей наших, и все пойдет. Вот выяснилось, что не идет. И не идет во многом, потому что мы сами, ну, во многом самоустраняемся.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофону Кристина Горелик. 21 мая исполнилось бы 90 лет академику и общественному деятелю Андрею Дмитриевичу Сахарову. О нем я разговариваю с правозащитниками Валентином Гефтером и Вячеславом Бахминым. Я много раз слышала такие слова, что как жалко, что вот сейчас, вот в данный момент, в настоящее время с нами нет Андрея Дмитриевича Сахарова. Если бы он был бы с нами, если бы он был бы жив, тогда бы многие вещи происходили, ну, были бы по-другому, и, может быть, поэтому правозащитные идеи были бы более популярны сейчас, вот как вы считаете?
Опять же,
я понимаю, условное это, наклонение, это оно неблагодарное.
Я думаю, что вот такие слова, они говорят о том, скорее даже не о том, что вот нет такого правозащитника, потому что Андрей Дмитриевич Сахаров – это больше, чем правозащитник.
Нет такого человека.
Да, нет человека, авторитет которого... Да. Был бы достаточно высок, чтобы к нему прислушивались и его противники даже, те, которые не разделяют его точку зрения. Да? Вот таких людей сейчас стало, ну, практически нет.
А почему? Что произошло?
Ну, понимаете, было время, когда ситуация была довольно контрастна. В контрастных ситуациях легко возникают лидеры в той или другой сфере, потому что мир был относительно черно-белым. Были плохие коммунисты, были хорошие правозащитники, был там,
или наоборот,
был плохой Запад и хороший Советский Союз, или наоборот, и так далее. И вот в этой среде и у населения тоже складывалась такая черно-белая картина, и решения разных проблем тоже были черно-белые. Они были простые. Убрать коммунистов — будет все хорошо. Сделать демократию, как в США, и у нас будет все как в США, и так далее. И когда после 90-го года, вот за что все и боролись, убрать коммунистов — раз, поправка 6-я Конституции, рыночная экономика плюс демократия, да, вот пришли люди, которые говорят, да, мы будем строить демократию. И когда увидели, что он маловато этого, вот вроде бы и демократию объявили, и даже демократическую конституцию приняли, а где же то, чего в Америке-то? Чего-то нету. Почему? И народ разочаровался, говорит, а, это все ваша демократия, она вообще не работает, она вообще не для нас, и так далее. И вот и после этого все замкнулись, и люди уже не стали верить вот в эти простые решения. Может быть, и хорошо. Потому что простых-то решений не существует.
А я бы еще добавил две вещи. Все-таки сильный очень, тоже поганое слово, императив, так сказать, и реальность нашей последние тяжелые 20-летия, вот, стоит в том, что люди перестали еще верить не только в то, что нет вот этих простых решений, и все не так не получилось, но в то, что все прогнило, коррумпировано и понятно.
А что, все не так?
Нет, я не буду сейчас спорить, так или не так. Я вообще противник абсолютизации.
Вот лично Боже говорит так.
Все не бывает. Конечно. Ну, что тут говорить? Но это сейчас не наша тема. Поэтому наличие морального авторитета, в первую очередь, понимаете, не научного только, не с точки зрения там, политического авторитета, но и морального авторитета, который вообще стоит ну, вне подозрений, понимаете, не только потому, что вот мы ему там доверяем и не имеем фактов, а просто как человеческая личность. Это очень важный факт. К сожалению, в современной политике таких почти нет. Не только потому, что народ не видит таких. Но я боюсь, что и на самом деле мы, каждый из нас, в чем-то поступает со совестью, в чем-то не до конца последовательно, в чем-то еще какие-то мелкие, ну, я не знаю, скажем так,
уступки
только, да? Да, уступки делает.
Да.
А таких фигур осталось в нашей жизни очень мало. Это первое. И второе, что мне кажется очень важно, что Андрей Дмитриевич необходим, как человек, как типа Андрея Дмитриевича, необходим нам именно потому, что он... Ну, предлагал какие-то нестандартные, не политические, не традиционные, там, партийно привычные для нас ходы, понимаете? Он каждый раз находил какие-то новые повороты. А мы все немножечко уже, так сказать, работаем в такой парадигме, знаете, проекты, программы, гранты, тер-тер-тер. Я имею в виду не только правозащитников, я имею в виду широко, понимаете?
То есть,
и вот я
хватает,
уверен
да?
сейчас, кстати, вот к вопросу о парадоксальных всяких ходах, вот, поддержал бы сейчас бы Андрей Дмитриевич, предположим, митинг-концерт на Пушкинской площади «Россия без ядра». То есть как бы запретить «Единой России» быть вообще тем, чем она есть в нашей жизни. Безусловно, он также был бы против монополизации, как он был против монополизации Компартии в свое время. Монополизации на все, которое есть у «Единой России». Но я думаю, что он при этом бы сказал, ребята, жизнь не повторяется. Теперь недостаточно просто устранить вот этого гегемона, который 70 лет нас давил. Теперь нужно заставить сказать ему, знай свое место, но никаких запретов. Потому что запреты, опять переворот картинки, то же самое. Вот тогда мы запрещали одну партию власти, теперь стандартно будем запрещать другую. Нет, жизнь не повторяется. Я уверен, что и Андрей Дмитриевич, и мы должны, он бы, а мы еще пока живы, должны искать нестандартные решения. Не надо идти по вот этим вот клишированным практикам и лозунгам.
Может, я скажу какую-нибудь крамольную мысль, но мне кажется, что нам и не надо таких авторитетов. Потому что наличие такого рода авторитетов снимает ответственность с тех, кто эти авторитеты полагается. Пусть он за нас придумает, как нам лучше жить. Пусть он скажет, как сочетать это несочетаемое. А вообще-то это ответственность каждого человека. Решать свою судьбу, а не полагаться просто на авторитет, который нас куда-то приведет. Вот это тоже, по-моему, не стоит забывать. Если мы люди свободные, то свободные люди должны свободно определять свою судьбу. И вот привить людям вкус к этой свободе, это ощущение и свободы, и одновременной ответственности и за себя, и за то, что тебя окружает, это, конечно, колоссальная задача, но без этой задачи решения ее не будет никакой демократии никогда. Мы все время будем полагаться на тот или иной авторитет и смотреть, что он не понравился, мы найдем, будем другого искать и так далее. Это вообще не такая
верно,
простая
это
штука.
Большая опасность. Да. Но, с другой стороны, Слава, если у нас не будет авторитетных, в нормальном смысле слова, людей, которые выдумывают эти нестандартные, предлагают
сами
примеры и практики.
Это ужасно, конечно.
Да, вот это будет тоже ужасно. Это будет скучная, неинтересная жизнь. Понимаете, все будут только, так сказать, там... Поэтому... Но... Это возможно, и что почти невозможно было во времена Андрея Дмитриевича, там, Александра Савича и других людей, только в среде со свободной дискуссией, в среде терпимой к самым крайним точкам зрения, если они, конечно, не связаны никак с насилием и с цензурой. Понимаете? А у нас не хватает этой среды. Поэтому это с двух сторон. И среды не хватает, и личности, выдумывающей нечто новое и необычное.
Так
не
среду
хватает.
Надо делать тогда. Что же жаловаться?
А это взаимный процесс, Кристина.
А все по своим квартиркам разбегаются, да, и там у себя договариваются о том, какая должна быть хорошая жизнь.
Делают, да.
И так легко договариваются, так все друг друга хорошо понимают, а в другой квартире другие решения принимают. И никак их нельзя свести. Потому что разговаривать с людьми, которые не разделяют свою точку зрения, мы почти не умеем. Начинаем злиться и говорить, ты сам дурак, вот, и не умеют слушать аргументов. А это тоже одно из важнейших. Вообще, все, что получилось у Сахарова, это как бы результат просто того, что он действительно потрясающе талантливый ученый.
И честно думал.
И честно, вот, а это все часть, вот нормальный да. ученый, он должен быть честный, он должен быть интеллектуально смелый, и он должен быть нравственно ответственный. В нем это все сочеталось, и поэтому мы на него так и смотрим. Ух, вот классный был человек, вот нам бы еще таких. Каждому конкретно нужны такие качества. Но не для того, чтобы этот человек стал авторитетом, и мы на него как бы молились и думали, что он скажет, а потому что вот все, по идее, должны быть такими. Каждый должен и быть ответственным гражданином, и каждый должен быть достаточно смелым интеллектуально, чтобы сказать то, что он думает, а не думать о том, а вот я так скажу, а что подумают и так далее. У человека должно быть это свойство, оно очень редкое.
О сахаре в каждом из нас я беседовала с Валентином Гефтером и Вячеславом Бахминым, членами Оргкомитета международной конференции «Андрей Сахаров. Тревога и надежда 2011», которая приурочена, естественно, к 90-летию академика и общественного деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова. На этом я завершаю программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.